Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1189-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в третьей главе книги пророка Захарии. Перед нами видение, данное Захарии, и в этом видении предстает Иисус, Иешуа, первосвященник, и стоит он перед ангелом Господним, и по правую руку от него стоит никто иной, как сатана, и находится он там для того, чтобы противостоять ему. Обычно по правую руку все-таки стоит защитник, тот, кто будет поддерживать и помогать. Однако сатана там совсем не для этого. Он пришел как раз, чтобы противостоять и обвинять. И именно Господь запретил ему. И причина в том, что Господь избрал Иерусалим. Да, Иисус, первосвященник, действительно был одет в нечистые одежды. И, скорее всего, ему необходимо было очищение как снаружи, так и изнутри. Однако он ведь приходит как представитель целого народа, целой нации. Потому что ведь Бог не случайно напоминает о том, что именно Он, Бог, как раз и избрал Иерусалим. Так что даже и обвинение, выдвинутое против первосвященника, на самом деле было обвинением против всего Иерусалима и всего Израиля. Сегодня тоже есть тот, кто нас обвиняет. Он клеветник на братьев. И апостол Иоанн не случайно пишет в своем первом послании, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Ой, как бы я хотел не согрешать, но понимаю, что я согрешаю гораздо чаще, чем хотелось бы. И даже согрешаю гораздо чаще, чем могу это заметить. Но вот мы читаем «пишу вам, чтобы вы не согрешали». Дальше. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Вот он, этот ходатай, вот он, защитник. Я бы очень хотел не грешить, но я, к сожалению, грешу. Не знаю, как вы, может быть, вам удается не грешить, но это между вами и Богом. И вот здесь, в книге пророка Захарии, описывается как раз то, о чем говорится в первом послании Иоанна. Иисус, Спаситель, это и есть тот самый ангел Господень. И мы читаем, Господь да запретит тебе сатана. Почему? Да потому что этот город, Иерусалим, и есть столица израильского государства. И его действительно вытащили, извлекли или исторгли, как головню из огня. Казалось ведь, что после Вавилонского плена этот город уже никогда не оправится, не восстановится. После того, как Навуходоносор его разрушил, и еще 70 лет потом этот город пролежал в пыли и пепле. Но потом он снова был отстроен. Город этот буквально восстал из праха и из пепла. И правда, как головня, как здесь написано, исторгнутая из огня. Кстати, именно так когда-то называл себя Джон Уэсли. Он говорил о себе «Я головня, исторгнутая из огня». И я полагаю, что многие из нас смогут вот так самих себя воспринимать. Ну, по крайней мере, те, кто честно смотрит на самих себя. Вот я размышляю о своем спасении, и мне кажется, это на грани невозможного. Просто не могло такого быть. Но это случилось. Бог это сделал. Я понимаю, что это стало возможным именно благодаря действию Бога. Так вот, о любом грешном человеке можно сегодня сказать, что он как головня, исторгнутый из огня. И вытащил нас оттуда именно Бог. А теперь пойдем дальше. Книга пророка Захарии, 3 глава, и мы читаем 3 стих. Иисус же, и опять, чтобы не было путаницы, скажу, что это Иисус первосвященник. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. Мы помним, что первосвященник должен был носить белое льняное нижнее белье, а поверх него было священническое облачение. Так вот, насколько я понимаю, Иисус, Иешуа, явлен здесь не просто как священник, а как первосвященник, представляющий весь народ. Но при этом его одежды должны ведь быть чистыми, незапятнанными, а они нечисты. В русском переводе написано «запятнанные». Но буквально это означает именно «нечистые». И, честно говоря, значение, смысл этого слова гораздо хуже, чем просто «нечистые». Это слово означает «замаранные». И, исходя из смысла слова, мы также понимаем, чем они были замараны. На этих одеждах были экскременты. Отвратительные экскременты человеческого организма. То есть он не просто выглядел грязным, от него еще и отвратительно пахло. Худшего состояния невозможно себе представить. И вот он, первосвященник Израиля, в одежде, покрытой нечистотами. Именно так выглядели перед Богом грехи Израиля. И что же можно по этому поводу сделать? Как решить эту проблему? Как этот человек, или этот народ, или мы с вами, как мы можем предстать перед всемогущим Богом? Обратите, пожалуйста, внимание, что говорит ангел Господень. Давайте прочитаем 4 стих. «Который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: „Снимите с него запятнанные одежды“, а ему самому сказал: „Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные“». Вот это, несомненно, один из величайших и красивейших образов, открытых нам в Ветхом Завете. Этот человек просто не мог предстать перед праведным, святым Богом в своих грязных, испачканных, замаранных одеждах. И, между прочим, здесь открывается также и его слабость. Понимаете, вот это его состояние, то, что он находился в грязи, все это ведь давало сатане мощнейший аргумент. И враг душ человеческих мог буквально показать на него пальцем. И знаете, о чем я часто думаю? Я полагаю, что самое ужасное, самое отвратительное перед Богом – это даже не грех заблудшего мира. Самое ужасное перед Богом – это грех верующих. Дьявол ведь даже не упоминает грехи мира. Однако он уж точно стремится уловить вас и меня в том случае, если мы, Божьи дети, впадаем в грех. И это настоящая трагедия, когда Божие дитя начинает считать грех нормальным, приемлемым, допустимым. Такой человек становится скептиком и циником. И вот тогда дьяволу есть за что зацепиться в жизни этого человека. Понимаете, если вы Божие дитя, если вы ушли в грех, то вы теряете общение с Богом. Да, спасение вы, конечно, сохраняете, или точнее Бог для вас это спасение сохраняет. Однако происходит нечто страшное. Из вашей жизни уходит радость и Божие благословение. Но что же здесь происходит? Чтобы разобраться, я хочу еще раз прочитать 4 стих. «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Вот это, как я уже отмечал, одна из самых ярких картин, которые мы находим в Божьем Слове. Знаете, что это такое? Вы понимаете, что здесь перед нами? Это грех верующего человека. Ведь Иисус, Иешуа, первосвященник, был уж точно верующим человеком. Да, каждый христианин сегодня ведь тоже является священником, потому что мы, как мы уже читали, царственное священство. Но при этом некоторые из нас предстают перед Богом в запятнанной одежде. человек говорит: «Но я ведь облачен в праведности Иисуса Христа». Да, так оно и есть, но только если вы спасены. И именно эту картину мы здесь и видим. С этого человека, первосвященника, необходимо снять запачканные одежды. Его нужно облечь, одеть в одежды чистые. И вот эти чистые одежды представляют собой праведность Иисуса Христа. Вот это картина вашего спасения и картина моего спасения. И именно поэтому фрагмент Писания, который мы сегодня читаем, столь важен. Давайте обратимся к параллельному месту. Это послание к римлянам, 3 глава. В первых трех главах мы видели, что человек – грешник перед Богом. Таково наше состояние, таково наше положение перед Богом. Мы все стоим перед Богом запятнанными, и наша праведность похожа на грязное белье. Ну и что же нам теперь по этому поводу делать? Как нам быть? Вот что говорит об этом апостол Павел в послании к римлянам, 3 глава, с 21 по 24 стихи. «Но ныне, независимо от закона», то есть, видите, независимо от того, что мы в принципе могли бы сделать, «независимо от закона», дальше, «явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Понимаете, мы ведь вообще ничего не могли по этому поводу сделать. Вот эту проблему, которую мы с вами обозначили, решить было не в наших силах. Но Бог сделал первый и решающий шаг. Иисус пошел на смерть. Он пролил свою пречистую кровь как раз для того, чтобы у нас с вами была возможность прийти к Нему даже в наших запятнанных одеяниях. Потому что наша праведность, даже в лучших своих проявлениях, это как раз запятнанные одежды. И Он все это с нас снимает. Он не может этого принять. И Он облачает нас в праведности Иисуса Христа, чтобы нам с вами предстать перед Богом, облеченными в одежды Христовой праведности. И когда мы предстанем перед Богом в праведности Иисуса Христа, то уже никто, ни одна тварь не сможет предъявить какие-либо обвинения против избранных Божьих. Смотрите, что еще говорит апостол Павел. Здесь же, в послании к римлянам, но уже в 8 главе, начиная с 31 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день». Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. И вот дальше ключевой стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Сегодня у нас есть Спаситель, и когда мы принимаем Его как Спасителя, Он не только снимает с нас грех, удаляет грязные одежды, но также облекает нас в одежду Его праведности. И никто уже не может предъявить обвинение избранным Божьим. Но подождите, разве Божие дитя не может оказаться во грехе? К сожалению, да, Такое бывает. И чаще, чем мне хотелось бы в этом признаться, но я все-таки вынужден в этом признаться. Что же тогда делать? Ну, написано же, если исповедуем грехи наши, то Он верен и справедлив. Он простит нам наш грех и очистит нас. И это значит, что вы не будете падать обратно в грязь. Иисус очистит нас от всякой неправедности. И если мы теряем общение с Богом, мы вместе с этим еще многое теряем. Уходит из нашей жизни вся радость. Мы теряем Божью силу. И я полагаю, что при этом мы также теряем и нашу уверенность. Знаете, есть сегодня немало людей, которые потеряли уверенность в спасении как раз из-за греха в своей жизни. И в этом случае Бог также не может больше использовать нас в своем деле, в своем служении. Мы становимся бесплодными для Бога. Понимаете, чтобы предстать пред Богом в качестве первосвященника, Иисусу, Иешуа, нужны чистые одежды. И Бог дал ему такие одежды. Каким образом? По милости, конечно. Потому что ведь было такое место, место умилостивления. Помните, это крышка ковчега Завета? Та самая крышка, которую окропляли кровью. Та самая крышка, на которой были херувимы. И в послании к Римлянам, 3 глава, мы также читаем, что Христос есть жертва умилостивления за наши грехи. Умилостивление – это то же самое слово, что и место милости. Иисус Христос есть проявление Божьей милости. Он и есть место умилостивления за наши грехи. Собственно, через Него мы получаем прощение наших грехов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Может, у вас есть возражения по поводу того, что Бог выбрал именно еврейский народ? Может, вам лично не особенно нравятся евреи? Может быть, вы смотрите на церковь, и вам не особенно нравятся некоторые христиане? Знаете, я вас понимаю. Так а что, эти люди какие-то особо привлекательные? Да нет, конечно. Но Бог ведь их не за привлекательность выбирал. Да, кстати, меня Бог тоже выбирал далеко не за привлекательность и не за какое-то особое благочестие. Руфь, о которой мы с вами тоже уже читали, могла спросить Воза: «Как нашла я милость в глазах твоих?» И в случае с Руфью я отлично понимаю, как. Она действительно прекрасна, и у нее замечательная репутация. Так что я бы вполне мог ей сказать на месте Воза: «Просто достань зеркальце и посмотри, какая ты. Или расспроси о себе своих соседей. Или спроси у Наимини. И тогда сразу поймешь, почему я тебя избрал». По поводу Руфи можно было бы сказать: «Знаешь, ты действительно прекрасна». Но это про Руфь, и это была оценка Воза, человека. Ну вот, пожалуйста, мне такого не говорите. Я уже смотрел на себя в зеркало. И знаете, что я вижу? Грешника, грешного человека. И вот по этой причине единственное, что мне остается, это облачиться в праведность Иисуса Христа. Да, друзья, вот это замечательная, великая глава. Ее непосредственное толкование относится к израильскому народу, израильскому государству. То есть первоначально, в первоначальном своем смысле, это именно про израильтян. Однако в главе этой есть применение для каждого из нас. Давайте пойдем дальше и будем читать 5 стих 3 главы книги пророка Захарии. «И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». И здесь пока остановимся. Знаете, мне кажется, здесь есть одно замечательное дополнение. Такая вишенка на торте. Или кидар на голове первосвященника. Одним из предметов одежды первосвященника был как раз особый головной убор. кидар. И на этом кидаре по-еврейски было написано «Святой Господу». Но ведь изначально у этого человека, первосвященника Иисуса, никакого кидара не было. Ему возлагают на голову кидар, при том, что пришел он без этого кидара. Ну и вообще, ведь он, Иисус, Иешуа, первосвященник, был в запачканных одеждах. Какая уж тут святость! И вот здесь нечто добавляется к его одеждам. Первосвященник получит кидар с надписью «Святое Господу». Это означает, что Бог теперь будет через него действовать. Точно так же, как в будущем, когда Бог заберет свою церковь, израильский народ станет тогда Божьим свидетелем. И в тысячелетнем царстве весь израильский народ будет народом священников здесь, на этой земле. Точно так же, как сегодня церковь является царственным священством верующих. Давайте продолжим читать и прочитаем 6 и 7 стихи 3 главы книги пророка Захарии. «И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». И толкование здесь совершенно очевидно. Обращаясь к первосвященнику Иисусу, Бог говорит: «Ты грешен». Обращаясь ко всему Израилю, Бог говорит им ровно то же самое. Но дальше он продолжает: «Да, ты грешен, ты первосвященник, и ты Израиль. Но у меня есть путь искупления. И таким образом я проявлю к вам милость. Я спасу вас». Да, друзья, это про спасение. Но если вы хотите, чтобы Бог и дальше через вас действовал, то вам важно не только стать, но и оставаться чистым. Вам нужно будет ходить Божьими путями. Вам нужно быть послушным Богу. И относится это, конечно же, не только к первосвященнику Иисусу. Относится это и ко всей нации, ко всему народу. И больше того, Бог говорит ведь не только к этому народу, но также и вам, и мне. И об этом неоднократно говорится в Новом Завете. Ну, например, «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». То есть, если вы хотите наслаждаться Божьей любовью, если вы хотите радоваться в ней, если вы сами любите Господа, тогда вам необходимо прежде всего слушаться Христа. Другого пути просто не существует. Вот эта совершенно несуразная мысль о том, будто я спасен по благодати и поэтому могу теперь делать все, что угодно. Эта мысль абсолютно несуразна. Ни в коем случае. Да не будет такого. Если ты делаешь все, что угодно, то ты уж никак не спасен по благодати. Потому что эти качества не могут друг с другом сочетаться. То есть нельзя быть спасенным по благодати и при этом делать все, что угодно. Если вы спасены по благодати, то вы, напротив, будете стремиться угождать Господу. Потому что, как мы с вами уже читали, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Неужели человек может быть спасен по благодати, и ему дела нет до слов и до совершенно конкретных заповедей Спасителя? И, конечно же, вы будете стремиться любить того, кто своей смертью даровал вам спасение. И если вы действительно покаялись, действительно уверовали в Него, то ваше упование на Него, и вы захотите идти Его путем. Вы будете Ему послушны. Вы будете стремиться делать именно то, чего Он от вас хочет, чего Он от вас ожидает. А теперь читаем 8 стих. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль». Вот это и есть прообраз и картина Иисуса Христа. И это замечательная, великая картина. Я рассматриваю это как шестое видение, данное Богом пророку Захарии, потому что сцена здесь принципиально отличается от того, что было до сих пор. И мы с вами уже видели, уже знаем вот этот образ Иисуса Христа как отрасли. Мы сейчас, пожалуй, не будем перечитывать все фрагменты, которые могли бы прочитать на эту тему. Но перед нами здесь образ того, кто вошел как отрасль или как росток. Вы помните, что об этом говорил, например, пророк Исаия. Давайте все-таки Исаию мы с вами прочитаем, хорошо? Это 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». И вот ему должно стать царем, правителем. Он придет как спаситель. Он придет как защитник народа своего. И он придет как царь на эту землю. Мы читаем дальше, 9 стих. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Здесь, в 3 главе, перед нами изображение первосвященника Иисуса, а также сатаны, стоящего перед ним. И становится понятно, что грядущий – это и есть отрасль. Он – спаситель мира. Но это еще не все. Отрасль здесь оказывается еще и камнем. То есть после 8 стиха, где говорилось про отрасль, мы видим 9 стих, и здесь камень. И это тот самый камень, о котором говорил пророк Даниил. Камень нерукотворный. И на нем 7 очей, или 7 глаз. 7 – это число полноты. То есть он имеет всю полноту мудрости и знания. Ведь именно на мудрость и знание указывают глаза, очи. Христос имеет бесконечную мудрость, потому что Он и есть вся мудрость. И тут пророк говорит о втором пришествии Христа. Росток и камень символизируют как раз второе пришествие Христа на землю. И здесь написано, что Бог изгладит грех земли сей в один день. Как вы думаете, произошло ли это к сегодняшнему дню в Израиле? Конечно, нет. Однако это обязательно произойдет, когда придет Господь Иисус Христос. Грех будет удален буквально в один день. И в тот самый день, в день Господень, произойдет то, что описано в 10 стихе. «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». То есть в тот день они будут жить в мире и изобилии. Однако этот день для них еще не пришел. Какая же великая картина здесь нарисована? Какое величественное видение дано пророку Захарии? В следующий раз мы с вами увидим золотой светильник и две маслины. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.